Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. Сегодня у нас в гостях
Александр Коган. Добрый вечер.
Приветствую, маэстро. Ну, смотрите, не все же знают, кто из славного клана Коганов Александр и кто он вообще такой. Ну, я не хочу обидеть, но просто людей на свете много, и не все информируют.
Да, это вообще не обидный вопрос, это правильный вопрос.
Вот, поэтому сказать, я Коган, и говорю, такой-сякой, ну, в смысле...
Ну, в принципе, моя деятельность, я занимаюсь музыкой, вот, и поэтому, наверное, меня квалифицировать можно как музыкант, исполнитель и, наверное, композитор.
Ага, вот. И тут мы впадаем в стезю мою любимую. Значит, я люблю, опять же, не обидно сказать, что кроме вас еще есть на свете композиторы, да? Что есть
их куча.
Есть коллеги по цеху.
Да, но они, те коллеги по цеху, они все-таки больше в такой классической...
Ну, почему же? Есть и, так сказать... Вот это мы сейчас и будем разбираться. Но мне интересно всегда, когда человек говорит, я композитор. Мне интересно, когда он это понял, почему он это понял и, в общем, чем это потом было чревато.
Да, я поэтому сказал, наверное, я хочу сказать, наверное, я композитор, потому что все-таки больше я самоучка. Не ходил никогда в музыкальную школу, и грамоту выучил музыкальную совершенно недавно, ну, так, наверное, где-то 10 лет тому назад. Вот, но всегда понимал, что мне очень нравится не только исполнять какие-то чужие произведения, а тоже и сочинять.
Говорится, генерировать свои.
Да. Но это гораздо тяжелее. Вот. Но думаю, что вопрос, откуда это приходит и как это получается, наверное, это целые книги можно писать по этому вопросу. Но у меня вот так получается, что приходят какие-то идеи, и их сразу фиксирую за роялем.
Угу. Насчет нотной грамоты, значит, опять же, получается, много-много лет вы без нее обходились.
Да.
А потом вдруг пришел момент, когда стало надо. Вот что это, почему так получилось?
Ну вот, на сегодняшний день с нашими электронными разными инструментами можно, в принципе, и обходиться и без грамоты. Потому что все за тебя как-то думает и решает. И поэтому, конечно же, я обходился и без нее. Просто, знаете, самодостоинство какое-то должно было быть, и меня это задело, как я не понимаю, что я играю. Потому что всегда я, когда играю, это исходит от души. Вот я там сижу, подбираю, какая-то мелодия приходит в голову, и вот сажусь за клавиши и начинаю подбирать. Но все-таки потом понял, что есть масса всего, чего еще не знаю, и поэтому решил изучить нотную грамоту.
И вот что изменилось после того, как вот эта непонятная черная икра, размазанная по листочку с пятью проволочками, вдруг заговорила?
Вы знаете, что изменилось? Изменилось то, что я начал понимать, что за всеми этими идеями стоит какая-то огромнейшая идея. И все это математически каким-то образом складывается. И получается то, что, в принципе, ничего нового я такого и не изобрел. Но математические вот эти системы, которые позволяют тебе выстраивать гармонии и играть вот все, что у тебя на душе...
Оперировать интервалликой.
Вот, да, конечно. Вот сейчас будем об этом разговаривать. Кстати, это используется в новой песне, которую я написал с Виктором Дробышем и с Власовой Наташей. Называется «Счастье». Вот там, в принципе, оно и используется, это интервалика.
А вот что еще интересно, что в вашей вот предыдущей реплике сквозит некое открытие, что музыка — это не только порыв души. Вот что-то пришло в голову, такое вот эмоция, как говорят психоаналитики, выплеснулась, и песня такая, мелодия, что кроме чувства в музыке есть еще и мысль.
Мысль, да, конечно. Но все-таки все равно все исходит от чувств.
Конечно, потому что если взять древнего нашего с вами человека, он это, мыслей еще в голове было мало, а порывов уже много.
Да-да-да.
И порывы голода, и порывы сытости, и порывы удивления, что там что-то такое на небе светит. И началось.
Сначала есть порывы, но так, там же, где и порывы, существует желание. Желание что-то творить, желание что-то делать. Вот, и мне кажется, конечно же, мысль, она обязательно должна тебя вести к какой-то определенной цели. И всегда мысль — это начало деятельности такой, которая должна тебя привести к чему-то грандиозному. А чувства, они должны все-таки быть гармоничными и своими поступками ты как бы определяешь вот эти мысли.
Ну, чтобы покончить с темой мысли и чувства, мне хочется продекларировать, что обычно у людей принято противопоставлять. Там, где мысль, то чувство как бы сохнет, и человек такой становится зануда. А там, где много чувства, то он ветер в голове гуляет. А нет, музыка позволяет, и вообще искусство позволяет жить в гармонии этим двум. Ну и плюс еще дух там все это пронизывает.
Да, да, вообще музыка, мне кажется, это духовные ценности, которые живут в каждом.
Давайте слушать ваше творческое наследие. Песня вот про счастье была обещана.
Да.
Мы ее прямо включаем, слушаем, анализируем, внимаем, вникаем. И какие еще есть глаголы для этого?
Звонишь мне ночью.
насколько актуально бывает, пусть даже какая-то строчка проскочившая, что вот это «улыбайся, это будет наш пароль». Это очень для меня жизненно было.
Серьезно?
Вот, например, 14 лет назад я еще мог улыбаться каким-то людям встречным. У меня был такой момент в жизни. И вдруг это прекратилось.
Почему?
Ну, потому что...
Вот надо всегда задавать вопрос, почему?
Ну, потому что не, стали лица не те. Все изменилось, на самом деле.
Ну, вот мне кажется, это такое, это настроение каждого человека, который, в принципе, контролирует сам человек. И самое важное при любом раскладе все-таки не терять ноты оптимизма и превращать этот оптимизм в реальность.
Да, но самое интересное, что один раз я улыбнулся какой-то девице, она шла с подругой. Я сказал: слушай, а что я это самое, а что у меня такое с лицом, что я заставляю других людей, идиотов всяких, мне улыбаться? Вот. То есть к тому, что улыбаться вот с этой девушкой, это не был никакой пароль, понимаете?
Ну, да.
А вот, это, что это действительно...
Ну, может, довольно... вам и повезло тогда.
Конечно, повезло. Нет человека, нет проблемы. Но это может быть какая-то очень хорошая житейская деталь,
да,
которая вдруг поможет.
Да, мне кажется, если люди будут друг другу улыбаться и нести вот любовь, по свету белому нашему, то тогда, в принципе, гарантированный успех у всех будет.
Но улыбаться надо, когда хочется, потому что нарочитость, она ведет к обратному эффекту.
Это правда.
Мне почему-то думается, что стоит нам послушать еще одну песню, как-то так вот сгоряча.
Давайте, с удовольствием.
Пусть она прозвучит. Кто ее написал, кто ее поет?
Эту песню написали мы с Виктором Яковлевичем Дробышем. Поет Александр Коган.
Угу.
Вот, и...
Он же сидит тут напротив меня.
Да-да-да. И эта песня, она немножечко уже другого направления, так как в ней уже не так много улыбок. Потому что все-таки каждая песня, она имеет место быть не только радостной. Ну, да, давайте послушаем.
Я даже вздохну тут, включаючи.
Сумасшедшие мои мечты. Хочу лететь, бежать туда, где ты уснул. И с тобой просыпаться. Только ты могла меня спасти. Я разбиваю стену ревности, чтоб нам больше не расставаться. Если бы не ты, не ты, не ты, что бы я делал в мире? Снова уходишь, оставляя лишь осколки от мечты. Не было больно, если не ты. Заискрились словно провода. Между словом нет и словом да теперь. Слишком много сомнений. Мы нужны друг другу, ты и я. И все, что было в прошлом, до тебя уже не имеет значения. Если бы не ты, не ты, не ты. Снова уходишь, оставляя лишь осколки.
Если я ничего не перепутал в интернете, там же сложно в интернете, а у вас есть какое-то американское прошлое?
Есть, конечно, американское прошлое, вы ничего не перепутали. Угу. Я, в принципе, начал заниматься музыкой уже когда находился в Соединенных Штатах Америки.
В этом прошлом.
Так. Да. И создавая там свою группу и гастролировал я по Соединенным Штатам до того, как приехать сюда. Вот. А потом, конечно же, приехал сюда и начали осуществлять вот наш музыкальный проект здесь, в России. Но и параллельно, конечно же, я записываюсь и в Соединенных Штатах. Угу. Подписал контракт с фирмой Sony. И вот сейчас, пока это очень долгий процесс, но тем не менее, надеюсь, что в конце концов мне удастся и выпустить англоязычный альбом.
Угу. Ну, я как-то должен сообразить, как завистливый здешний обыватель, человек ли ринулся сюда зачем-то, или человек одной ногой там, другой здесь?
Ну, нет, что значит одной ногой там, другой здесь? В принципе, сегодня можно вообще, находясь у себя в спальне, общаться со всем миром.
Да, через... но тельце-то, оно вот требует бережного обращения, поэтому его надо помещать в какие-то такие уютные места.
Ну, все пытаются помещаться в уютные места. И мне просто так посчастливило, что Sony Records подписала со мной контракт. И сейчас вот идет работа над англоязычным альбомом. Кстати, я когда разговаривал с Дробышем Виктором, мы решились тоже немножечко пописать на английском языке. И у нас уже что-то начало тоже получаться. Хотя, конечно же, в Штатах я работаю и с разными композиторами, и с разными продюсерами. Очень интересная работа.
А вот когда заключен был контракт со столь монументальной корпорацией, не было у вас, маэстро, такого порыва залезть в список, кто же там еще издался в этой Sony, и посмотреть эту славную историю?
Конечно, был. И, в принципе, я и до подписания контракта прекрасно понимаю, кто там есть и был. Но я думаю, вы поторопились с словом «маэстро», это должно заслужиться, такое призвание. Заслуги мои еще очень такие маленькие, чтобы меня так называть.
Ну, скромничать тоже не стоит, потому что, например, люди обращаются иногда к незнакомому человеку «уважаемый». Вот он его знает едва, может, он его через 5 минут не будет уважать. Он говорит: «уважаемый», значит, то-то и то-то. Поэтому это некий такой, некое предложение им быть.
Хорошо, вот. Я принимаю.
Если сильно
хочется. Ну, давайте тогда уж уважаемый.
Любезнейший еще.
Вот замечательно. Но
любезнейший — это более нейтрально. Это когда какой-нибудь даже хамло к тебе лезет, ты говоришь: любезнейший. Вот. И вроде и не уважаемый, и не маэстро, но вроде и не обидел человека встречно.
Да.
А что касается работы там у них, вот какая-то есть разница в требовательности, в щепетильности, в тщательности и так далее?
Ну, в музыкальной индустрии, мне кажется, все определяется трудом. Ну, это, в принципе, как и в любой другой деятельности. Вот, труд определяет все. Я сегодня даже, мы сидели с родителями, завтракали, и вот зашел разговор, и мой папа, которого, естественно, я очень люблю и уважаю, всегда меня учит, что нужно трудиться очень серьезно, чтобы получить вообще какой-то результат. И мне кажется, если, вот, отвечая на ваш вопрос, и здесь, и там, в принципе, без труда ничего не получится. Методики, конечно же, разные, потому что вся индустрия у них выстроена, оточена, у них работают и законы, больше, чем у нас, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, сейчас я вот вижу своих коллег, и как они работают и трудятся. В принципе, все, много параллелей, конечно же, есть.
А есть такое ощущение, что генетически или в крови заложено некое трудолюбие? Или, наоборот, некое разгильдяйство, с которым приходится бороться?
Я даже не знаю. Но это, мне кажется, все-таки трудоспособность, она... может с опытом прийти, или и когда необходимость есть какая-то проявить себя. Вот. Но это очень трудный вопрос, философский, кстати. Человек рождается бандитом или становится бандитом?
Ну, вот надо к семье к своей присмотреться и почувствовать какую-то вот общность. А еще хотелось сказать, как персонаж писателя Пельника говорил: «Без працы не бенда калалацы». Вот, следующая песня у нас, кстати, готовится, и она прямо вот прям прозвучит вот до новостей.
Да, она называется «Кто кого бросил». Вот, подходящая тема о нашем разговоре.
Да, слушаем потом новости, потом продолжаем беседу.
Кидаем зря, но ты не права, не прав я. Ждет тебя весь мир, и хорошо. Что же можем мы сказать еще?
Аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Ну что же, Александр Коган с нами.
Да, еще раз добрый вечер.
Есть ли какой-нибудь день для приглашения всех на концерт в себя?
Вот, кстати, только буквально сегодня затронул вопрос. Будем сейчас подготавливать гастрольную программу. Она, наверное, будет... наверное, все-таки летом ее сделаем, если успеем. А на сегодняшний день, конечно же, есть такие маленькие микровыступления. Вот следующее на новой волне буду выступать на вечере Дробыша 6 числа. Поеду в Сочи.
Да, интересно, что слова меняют значение. Потому что новая волна – это было то, что вот все любили, например, кто-то рок, а кто-то диско. Потом с какого-то момента появился металл и, например, новая волна. И публика тоже такая разделилась.
Да, вот, ну, вы знаете, я сразу вот хочу заметить то, что это же замечательно, когда есть разные жанры и разные люди, которые определенно любят, там, например, джаз, а некоторые терпеть его не могут, а любят классическую музыку.
Это вот не очень хорошо, это говорит об узости восприятия перечисленных, потому что человек, который любит классическую музыку, если он действительно ее тонко понимает, он будет совершенно... кайфовать и приплясывать от AC/DC, например.
И серьезно?
Конечно, потому что AC/DC такой же развеселый, как там, мажорные концерты Вивальди, например.
Ну, это, мне кажется, исключение. Большинство людей, которые слушают AC/DC, по-моему, не очень адекватно.
А они...
классической.
Дело, опять же, в происхождении. Человек шел по своему жизненному пути оттуда, где он родился, и наткнулся на некие пристрастия.
Конечно.
Вот, за которые он хватается, потому что больше не за что. Потому что в остальном произвол и насилие судьбы его выбивают из колеи. Поэтому он...
Это правда. Но без исключения, я думаю, все равно самое такое достойное оно остается жить вечно.
Да.
Поэтому
и AC/DC останется вместе с Брамсом, так сказать, рука об руку.
Я тоже так думаю.
А давайте послушаем песню...
Танцуешь?
Да, вот такое.
Давайте с удовольствием. Потанцуем.
Танцуем, да. Так, я включаю. Мне так показалось, что в коде этой песни чувачок, ну, который лирический герой песни, плюнул на все и сам стал плясать.
Ну да, бывает такое.
В своих ритмах.
Это песня, которую написал я в своем первом альбоме, который вышел год тому назад. Вот, и на гастролях своих, когда я исполнял эту песню, так, вы знаете, не только я танцевал, многие люди бросались в пляс.
Ну да, потому что боссанова, она так хорошо укачивает поначалу, а потом вдруг...
Переходит на самбу.
Да, потом она вдруг как-то немножко набивает оскомину и хочется встряхнуться.
Вы знаете, вообще боссанова — это один из моих самых любимых жанров музыки.
Да, какое-то было кино с Хью Лори, где он вел секцию как раз, по-моему, типа самбы, ага. А у него были не очень хорошие... взаимоотношения с его девушкой или чуть не женой. И она, уезжая с любовником на Рождество, подарила ему диск. Uh-huh. Он вскрывает этот диск, а там боссанова. Он орет: «Я ненавижу боссанову», и начинает топтать этот диск. Вот, но потом он кончился очень хорошо и весело.
Видите, кому-то боссанова, а кому-то другие веселье.
Да, а кому жизнь буги-вуги, как говорится. Я хочу зачесть некую цитату и, так сказать, получить от гостя впечатление или размышление как реакцию на цитату.
Давайте вот попробуем.
Чарльз Буковский...
один из моих любимых писателей.
В романе «Женщины» пишет, такой есть эпизод, когда он на очередных чтениях своих стихов. То есть его зовут, он приходит и читает со сцены свои стихи, вот, общается с публикой. «Зал вздрогнул от грохота. Не нужно делать ничего. Они готовы сделать все за меня. Но тут нужно осторожнее. Как бы пьяные они ни были, они немедленно засекают любой фальшивый жест, любое фальшивое слово. Никогда не следует недооценивать публику. Они заплатили за вход, они заплатили за кир. Они намереваются что-то получить. И если им этого не дать, они сгонят тебя прямиком в океан».
Да, я полностью соглашаюсь с ним, с этой цитатой. Так как раз ты выступаешь и выстраиваешь свои отношения с публикой, с теми людьми, которые потратились не только временем, а также финансово, и пришли посмотреть и послушать тебя, ты обязан быть, ну, как минимум, вежливым. И пытаться оправдать все их надежды.
Тут еще есть некий подтекст, как в хорошем искусстве всего же не напишешь. Вот. А для тех, кто выступал и в таких вот ситуациях, клубно-выходных таких вот, понятно, что эти люди, истерзанные и утомленные, изможденные за неделю безысходного, бесперспективного труда, хотят немножко вздохнуть, свободы, раскрепощения воли, вот, хотя бы придя в заведение, попив там что-нибудь, что-то послушать. Угу. И артист, который на сцене, он... Они заплатили все-таки, да, он пишет об этом. Он должен дать им этот глоток свободы. Он должен дать им почувствовать себя несколько вообще в ином мире, слушая песни или вот стихи.
Ну да, но это зависит, наверное, от исполнения и искусства исполнения. Если, опять же таки, слушатель, который приходит на мой концерт, он получает совершенно другое.
Может быть, он не столь изможден?
Ну, я не знаю, люди бывают разные, их нельзя судить, самое главное. Вот. А я думаю, что когда Чарльз Буковский писал это произведение, в принципе, его биография, она сама очень интересная, так как он, в принципе, ничего не выдумывал, а описывал свои какие-то истории и дружил с очень разными интересными журналистами и писателями,
и артистами,
да.
И с Боб Диланом. Всячески.
Да, да, да. И о нем, кстати, вот недавно вышел документальный фильм. Ну, недавно, я думаю, это слово такое, наверное, 7 лет тому назад, ну, где ну, даже Боно о нем тоже очень так интересно высказывался. Но пить надо меньше, вот ему не повезло.
Ну, я не считаю. Дело в том, что он прожил полнокровную жизнь, а пил он столько, сколько мог. Конечно, если вот взять эту порцию его ежевечернюю до встречи с той женщиной, когда он переключился на дорогие вина, Ну, я бы не выжил уже к утру, наверное. Mm-hmm. А для него это было ежедневно. Он еще это выпивал, писал при этом стихи и рассказы, а утром в 5 часов вставал на свой почтамт. Вот,
да. Одно время. Да, ну, время другое было.
Ну, каждому своя мера. Да,
да, ну, это правда.
Ну что же, я думаю, что нам имеет смысл послушать еще одно произведение в исполнении нашего гостя.
Да, Антон, давайте, если можно, поставим песню «Отражение». Так как оно тоже вот описывает именно степень того, что Баковский пытался в своих романах.
Ну, конечно, описать. Мы можем ее поставить, тем более, что я именно это собирался сделать.
Спасибо огромное.
Твое тепло, и будет опять.
Александр Коган с нами. Я хотел про золотой граммофон спросить. Можно?
Да.
Можно ли это соревнование сопоставить с таким культурным соревнованием, как, например, конкурс Чайковского? То есть в своем секторе?
В своем секторе, безусловно, мне кажется, можно. Потому что такие премии, они, в принципе, определяют... достижения и соединяют тебя именно со своей аудиторией. Вот те люди, которые приходят там и избирают тебя, это те люди, которые, в принципе, определяют уровень твоих результатов. И, по-моему, граммофон, когда я вот получил, у меня два же граммофона есть.
То есть стерео теперь можно слушать.
Это уже можно уже стерео слушать, да, двуканальных. И мне, конечно, безусловно, было приятно получить. Но, Антон, мне кажется, самое главное, это когда люди определяют успех, а не какие-то грамоты. И если я на концерте выступаю и вижу аудиторию, которая пришла меня посмотреть, вот это самый главный приз и премия.
Ну, не знаю. Я немножко более скептичен к этому, так сказать, взыванию к аудитории. Потому что, хотя, в общем, все непредсказуемо. Я недавно читал вот в воспоминаниях Нейгауза о результатах конкурса, например, ну, он несколько конкурсов приводит в пример, где совершенно комиссия была покорена какими-то пианистами, о которых никто и не вспомнит, а великие где-то там сбоку припеку были. Вот. Всякое может быть. Человек, может быть, на конкурсе не раскрылся, а потом рванул вперед, вглубь и вширь.
Ну, безусловно. Нет, мне кажется, просто премии и какие-то призы, они, могут символизировать вот тот период, который ты прошел. Mm-hmm. И вот это отчисление вот этого периода, оно заканчивается именно какой-то статуэткой.
То есть не зря прожил там, десяток лет.
Да, но эта статуэтка, в принципе, ничего не значит, и ценность этой статуэтки, там все гораздо глубже. А что глубже, это именно когда ты ездишь и выступаешь перед людьми, и люди тебя оценивают тем, что они приходят на тебя посмотреть. Мне кажется, это самое главное достижение всех статуэток, которые висят или стоят.
Но граммофон открывает какую-то концертную дорогу, или все-таки это чистая символика?
Ну, к сожалению, я уже не был на граммофоне как год, вот, поэтому, но держусь. Mm-hmm. Поэтому открывает или закрывает — это такое дело.
Ну, тоже как повернется, наверное.
Да.
А есть ли какие-нибудь такие монстры российской эстрады, которые для вас кумир?
Кумиров и идеалов вообще не надо никогда воссоздавать и верить в них.
Это уже конфликт терминологии. Ну, не кумир, а какой-то прям, аксакал.
Ну, в российской... Конечно, вот я, вы знаете, когда общаюсь с Виктором Дробышем, mm-hmm. он для меня не только как коллега по цеху, да, но он также является моим другом, с кем я могу посоветоваться о разном, и у нас вот такая точка соприкосновения есть, что мы можем сесть и творчески изложить свои эмоции, свои мысли. Mm-hmm. Вот, и, наверное, на него, как бы, я когда смотрю и общаюсь, для меня вот он тот человек, который... дает мне и объясняет мне разное, что происходит именно в шоу-бизнесе, в творчестве. А таких учителей, о которых вы спрашиваете, конечно, их много. Вообще, я верю в то, что каждый человек, как только просыпается, он уже начинает процесс познания. И учителя, они везде. Вот вы для меня тоже, кстати, учитель, потому что, спрашивая какие-то вопросы, вы даете мне возможность познать самого себя.
Ну, это все взаимно, на самом деле. Поэтому, живые, говорливые люди, когда встречаются, они могут как раз обоюдно, взаимно друг друга как-то... может быть, натолкнуть на интересные идеи.
Да, вот. И учиться надо не бояться.
Ну, конечно, иначе Но надо не бояться и поучать иногда.
Это правда, это приходит.
Хорошо. У нас еще есть время для того, чтобы объявить, какая песня следующая. Еще есть время ее даже и послушать.
О, это прекрасно. Давайте послушаем самую первую песню, которая дала мне возможность получить граммофон. «Кто придумал мир?» Это первая песня, которая вышла, и мы с Виктором Дробышем ее запустили. И я надеюсь, она всем понравится.
Спасибо. Это, так сказать, на дорожку. Она увенчает сегодняшнюю нашу
спасибо
встречу.
Огромное.
Слушаем.
Кто придумал мир, в котором Бог? Но кто придумал мир, в котором прячу я свою любовь? Кто придумал мир с тобой? Где ты и где я? Разный мир, где ты не смогла, и я не простил. Ты делаешь вид, говоришь, что все хорошо, а ночи не спишь, не спишь. Кто придумал мир, мир, в котором боль? Кто придумал мир, в котором прячу я свою любовь? Вышло все не так, разошлись пути. Просто посмотри в глаза, и я не дам тебе уйти. Мы уже не дети с тобой, и тебе известно одной, что больше нет такой любви. Мы уже не дети с тобой. Все-таки врозь, давай помолчим. Ты в глазах прочти то, о чем мне сложно сказать. Кто придумал мир, мир, в котором боль? Кто придумал мир, в котором прячу я свою любовь? Вышло все не так, разошлись пути. Просто посмотри в глаза, и я не дам тебе уйти. Мы уже не дети с тобой, и тебе известно одной, что больше нет такой любви.